Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. В эфире программа «Россия в движении». Это серия передач о самых разных видах гражданской активности в российских регионах. Насколько верны представления о провинциальном русском болоте и пассивных обывателях? Пробиваются ли ростки гражданского общества вдалеке от Москвы, в Майкопе, Великом Устюге, Златоусте или Абакане? Точных данных о количестве приверженцев разных религий в России просто не существует. Например, вопросы о религиозном самоопределении не включаются и, судя по всему, не будут включаться в анкеты во время переписи населения. Даже число сторонников крупнейших религий, православия и ислама, можно оценить только косвенными способами. Если говорить о российских протестантах, то для начала необходимо выделить тех, кто придерживается традиционных форм протестантизма, унаследованных от родителей. Это в первую очередь лютеране. Лютеранство исповедуют часть живущих в России немцев, большинство финнов, эстонцев и латышей. По оценкам Института этнографии и антропологии РАН, число лютеран в России – 170 тысяч человек. Так называемого реформатства придерживается небольшая часть российских немцев, а также венгры, выходцы из Закарпатской области Украины. Их общая численность не превышает 5000 человек. Еще одно раннее протестантское течение – меннонитство. Российские меннониты, практически все они немцы по происхождению, живут в основном в Сибири, Алтайском крае, Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Точное их число неизвестно. Любопытно, что самоопределение «немцы-меннониты» можно найти в последней переписи населения России. Однако подобным образом назвали свою национальность всего 4 человека. Крупнейшими протестантскими конфессиями в России являются баптисты и пятидесятники. Так, численность первых оценивается в 500 000 человек, вторых – в 300 тысяч. Адвентистов, в первую очередь адвентистов седьмого дня, в России около 90 тысяч. Наконец, еще одна довольно крупная, а кроме того очень активная протестантская церковь – это иеговисты. Их, по тем же данным, примерно 50 тысяч человек. В остальном речь идет об очень маленьких религиозных организациях, чаще всего представленных в одном городе или регионе. Проект «Карта протестантских церквей России» насчитывает в стране почти 7 тысяч евангельских церквей и христианских организаций. Христиане-евангелисты есть в каждом регионе, а во многих городах проповедуют сразу несколько разных церквей. Очень важно отметить, что российские протестанты раздроблены на множество разных церквей. Только у тех же пятидесятников параллельно существует 3 больших объединения. Говорит пастор церкви Божье Благоволение из Красноярска Александр Барашов.
Я думаю, в Красноярске, как и в других больших мегаполисах, сегодня существует достаточно обширное движение протестантское. Но имеют свои нюансы такого характера, что оно не двигается как бы в одном таком большом движении с каким-то одним единоначалием, а существуют различные вещи, как вы сами знаете.
Некоторые протестантские церкви появились только во время перестройки, некоторые существуют уже много лет. Об истории евангельских христиан-баптистов в Архангельске говорит пресвитер местной церкви Николай Девяткин.
Церковь давно существует в Архангельске. Мы не могли установить, пытались достоверные данные, когда. Я застал людей, которые в 1918 году принимали крещение. Но старожил вот почетный гражданин города Архангельска Ксения Петровна Гемп, она говорит, что еще до революции были здесь баптисты. Например, в 1927 году было где-то около 100 человек община. Вот. Потом, естественно, в 1929 году в связи с репрессиями церковь прекратила официальное существование свое. Потом здесь оказались ссыльные. К ним стали приезжать жены, семьи. Поэтому по домам собирались до 47-го года. В 47-м году, тоже не знаю ее фамилию, мне так сказали, что была Анна Ивановна, женщина, которая стала собирать, ну, находить, и по домам собирались до 67-го года. Вот в 67-м году церковь получила официальную регистрацию. И до настоящего времени. Ну, сегодня у нас 82 члена церкви.
При этом число российских протестантов с конца 80-х годов постоянно росло, говорит заместитель начальствующего епископа христиан веры евангельской в Южном федеральном округе Федор Андронович.
В силу того, что церкви евангельские, они всегда занимают активную позицию, число прихожан растет больше, чем было 20 лет назад. И это возможно даже также благодаря тому, что первое – это активность наша. Второе – мы имеем достаточно лояльное отношение местной власти. У нас нету препятствий искусственно надуманных. Поэтому мы можем свободно проповедовать Евангелие. И по этой причине церкви количество прихожан растет.
По словам Федора Андроновича, описать среднего евангелиста сложно. В церковь приходят люди из самых разных социальных слоев.
По национальному признаку есть люди разных национальностей, которые населяют Кавказ. Это и славяне, это и природные жители Кавказа, то есть армяне, адыги, ну и других национальностей. По возрастному признаку люди всех возрастов. Приходят в церковь люди, которые пенсионного возраста, и молодежь, и в средних годах. По признаку образованности, по культурному, есть люди и педагоги, и простые рабочие. Те, кто занимается в медицине, то есть разного рода занятий. Также, если мы берем по жизни, как кто-то из зависимых людей, их достаточно тоже много приходит.
Правда, церковная аудитория меняется с годами. Например, появляется больше молодых прихожан, говорит Николай Девяткин.
Разные люди приходят, конечно. Например, когда я приехал в Архангельск и начал нести служение в 77-м году, в основном были пожилые люди, почти не было молодежи. Сегодняшний день изменился, так сказать, облик церкви. У нас в церкви из 80 где-то более 20 человек людей с высшим образованием. Пожилые уже составляют где-то 1/3. Есть молодежь, есть хор. Некоторые даже у нас есть люди с 2 высших образования имеют.
Не секрет, что многие люди в России, даже не будучи воцерковленными православными, относятся к религии очень консервативно, воспринимая любую альтернативную церковь как сектантскую. О том, как это отражается на церковном служении, рассуждает пастор Белгородской церкви «Слово жизни» Владимир Рыбант.
Это влияет не на служение внутри церкви, это влияет на какие-то контакты, когда верующие люди, находясь в мире, сталкиваются с другими представителями, скажем, те, кто называют себя православными. С их стороны, конечно, это чувствуется, может быть, недоверие какое-то, непонимание. Ну, в общем-то, люди не просвещены достаточно. То есть большинство считает, что, наверное, кроме православия вообще больше христианства нету на земле, наверное. Вот. И такие детали не кают, что, оказывается, есть и другие конфессии.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Россия в движении». В студии Иван Беляев. Если говорить о взаимоотношениях с самой православной церковью, то здесь у российских евангелистов проблем нет, считает Федор Андронович.
Могу отметить, что у нас неизвестны случаи, мне неизвестны, где бы была конфронтация, которая бы выражала в открытом противостоянии. Безусловно, православная церковь достаточно она имеет сильную позицию, но они не создают каких-либо таких трудностей, не воюют, можно сказать так, против евангельского движения.
Отношения между православными и протестантами были теплее в советское время, рассказывает Николай Девяткин.
В советское время, за время своего служения, я имел добрые отношения со всеми епископами, начиная епископа Исидора, Пантелеймона, потом Тихона. Были добрые взаимоотношения, контакты были, особенно в конце 80-х, когда началась перестройка, здесь были такие хорошие взаимоотношения. Ну и сейчас изменились, конечно, отношения. В прошлом году я имел встречу с митрополитом Даниилом, ныне правящим архиереем. Больше каких-то продвижений нет.
Больше того, с годами у РПЦ обостряется нетерпимость к другим конфессиям и охота на сектантов, говорит Николай Девяткин.
Позапрошлом году, например, со стороны, когда пришел епископ, он тогда еще был Даниил, тут была начата вообще такая сильная пропагандистская машина была включена, и неоднократно Дворкин и другие, и везде по всем учреждениям собирали людей и настраивали против сектантов. Так что мы все равно всегда сектанты, никогда не были на хорошем и добром счету. Хотя никакого вреда не делали, участвуем во всех, в некоторых программах социальных, посещаем и тюрьмы, и дома престарелых, и с детьми работаем, с детскими домами. Ну, конечно, мы это делаем не для славы, не для авторитета. Это наше христианское положение. К этому призывает. Мы рады, чем можем помочь. Ну, вот такова наша жизнь. Пока хоть, слава Богу, не препятствует вроде.
Гораздо чаще можно встретить диалог между разными протестантскими церквями, нежели диалог между протестантами и православными, говорит Александр Барашов.
Межконфессиональные общения существуют в России. Конечно же, они существуют. Наверное, они существуют какого-то рода, как это лучше сказать, диалога, наверное. Каких-то таких общих дел я мало знаю, чтобы было вот именно какие-то фактические совместные, кроме как, может быть, каких-то чаепитий, каких-то, ну, таких вот встреч общих. В Красноярске, допустим, существуют разные комитеты протестантских церквей. В большей степени там есть тематика, как вести межконфессиональный диалог.
Евангелистам так или иначе приходится учитывать лидирующее положение РПЦ, говорит пресвитер Ярославской баптистской церкви «Благая весть» Сергей Галочкин.
Особых таких близких отношений у нас с православной церкви нету. Но мы с ними и не враждуем. Ну, как бы мы сосуществуем, молясь за них. Потому что у нас много из православной церкви люди приходят. Все-таки мы живем в государстве, где православие больше доминирует. Поэтому мы сознаем это, мы это принимаем. Ну, наша цель не воевать с другими религиями, а просто жить по заповедям Господним. Так, как мы понимаем. И уж люди сами оценивают, где правильно, где неправильно.
Надо сказать, что к проповедникам-евангелистам приходят и прихожане РПЦ, хотя здесь каждая ситуация индивидуальна, поясняет Сергей Галочкин.
Может быть, люди, которые в какой-то степени приобщаются к православному, но не именно такие ревностные православные, которые там воцерклённые, так называемые. И поэтому люди приходят просто, они не сообщают нам, в каких отношениях они. Ну, что-то они там посмотрели, что-то их не устраивает, что-то им не хватает духовной пищи, не хватает, может, общения. Из православия приходят, из других деноминаций, ну, из других деноминаций реже обычно. Ну, приходят, просто они находят, делают выбор, как они, где могут реализовать себя, где больше им нравится, может быть, где больше общения, где больше взаимоотношений ближе. И поэтому мы здесь особо не выпытываем, но если из других протестантских церквей, мы, конечно, стараемся связаться с пасторами тех церквей, чтобы узнать, в каком состоянии они переходят из одной церкви в другую, с миром ли, не было каких проблем. Вот это, конечно, мы выясняем.
Площадка для конкуренции с православием – так называемое социальное служение евангельских церквей, рассказывает Федор Андронович.
Церковь сегодня является активным участником тех процессов, которые происходят в обществе. То есть мы служим наркоалкозависимым, мы служим детям, которые социально таких неблагополучных семей, то есть детям, сиротам. Практика приемных семей достаточно хорошо распространена, то есть приемные семьи имеют место в церквях. Проводятся как разовые мероприятия к христианским праздникам в виде подарков для детей из неблагополучных семей, также и как постоянные мероприятия, это как реабилитация, затем адаптация тех людей, которые прошли реабилитацию в общество.
О социальных проектах в Ярославской области говорит Сергей Галочкин.
Проводим социальное служение. У нас есть несколько домов, детские дома, реабилитационные у нас сейчас центры развиваются. Еще пока мы не функционируем, а так думаем над этим проектом, помогать алкогольным, наркозависимым. Сейчас эти центры работают в многих наших городах, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Иванове, ну, тут других. Мы тоже сейчас пока думаем об этом. И так у нас еще с детскими домами сотрудничество, у нас группа молодежи ездит, где-то у нас по области 2 или 3 дома детских, где у нас посещают, им там подарки дают, где-то какие-то концертные программы проводят. Потом у нас в хоспис мы тут несколько раз посещали, там тоже помогали по уборке территории, ну, вообще вот такие вот моменты. Пытаемся мы тоже по возможности что-то оказывать такое, где-то по уборке территории, вообще в других местах мы пытались, ну, где разрешают, в парках культуры, такие выходы тоже в основном молодежь инициатором была в этом.
А вот белгородские евангелисты, по словам Владимира Рыбанта, социальным служением практически не занимаются. Нет нужных ресурсов.
Мы сейчас только думаем об этом, пытаемся как бы в этом направлении. То есть, ну, на личном уровне, да, как бы, но вот какой-то такой глобальной работы мы не ведем. Наверное, все-таки ресурсы, как бы, вот, но в том числе, может быть, и раньше там пытались какие-то попытки делать. Но, скажем, на официальном уровне, там, прийти в больницу там или еще куда-то, это практически очень сложно. Ну, я знаю, что там, может быть, в других церквях как-то пытались там с детскими домами связываться. Вот, чтобы такую работу более официально вести, как бы, ну, может быть, и ресурсы нужно больше, и нужно доступ иметь, например, там, к больницам, детским домам. Пока, как бы, пока с этим сложно.
Одно из ключевых направлений социальной работы у российских протестантов – борьба с наркоманией, говорит Александр Барашов.
Одно время мы занимались социальным активным движением для тех, кто нуждался в реабилитации от наркомании и алкоголизма. И около 1000 человек получили освобождение.
Правда, сейчас, поясняет пастор, специфика этой работы у Церкви Божьей Благоволения немного поменялась.
Она сейчас ведется в другом русле. Она ведется как профилактика в большей степени. И если приходят люди, которые зависимые, просто сейчас очень много стало реабилитационных центров, а в то время назад, 15 лет назад или больше, их было дефицит, их было недостаточно. И поэтому тогда активно занимались. На сегодняшний день в каждом городе, в самых маленьких, даже, может быть, райцентрах, существуют сегодня христианские реабилитационные центры. И также в больших мегаполисах. Поэтому очень просто, легко, если появляются такие люди, ну, их просто перенаправить куда-то.
Работа христианских реабилитационных центров далеко не бесспорна. Несколько подобных центров в разных уголках страны попадали в поле зрения полиции и прокуратуры. Обыски и проверки проходили в Ленинградской, Ростовской и Челябинской областях. В нескольких регионах правоохранительные органы добивались судебного решения о закрытии реабилитационных центров, утверждая, что наркозависимых там держат принудительно, не оказывая нужной медицинской помощи. В то же время в Ленинградской области суд признал незаконным проникновение полиции в центр «Новая жизнь», а в Ростовской области отменил ликвидацию одного из баптистских центров. Ситуацию комментирует Федор Андронович.
У нас таких случаев, где бы по каким-то надуманным признакам были закрыты реп-центры, и нету, или социальное служение. Да, были проверки, были такие контроль, наблюдения, но поскольку никаких причин таких весомых для того, чтобы пресекать или останавливать деятельность, не было, то служение продолжается. Ну, приходится что-то корректировать, потому что меняются законы, учитывать законы, которые есть, приходится что-то корректировать. Но служение проходит открыто. Такая служба, как госнаркоконтроль, знает, где что, какие находятся центры реабилитации. И, в принципе, у нее нареканий нет. Они сотрудничают с нами.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Россия в движении». У микрофона Иван Беляев. Взаимоотношения протестантов с государством – отдельный вопрос. Официальная риторика придает неформальный, но очевидный всем особый статус Русской Православной Церкви, а также так называемым традиционным религиям России – исламу, буддизму и иудаизму. Протестантов в современной России гораздо больше, чем буддистов или иудеев, но им в таком статусе явно отказано. С другой стороны, нельзя сказать, что государство совершенно игнорирует евангелистов. Например, один из лидеров российских пятидесятников Сергей Ряховский, член Общественной палаты и кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Так, Федор Андронович уверен, что власти Краснодарского края и других южных регионов не ставят препятствий для протестантов. С ним согласен Сергей Галочкин.
За государством у нас тоже мы в хороших отношениях и с властями. У нас нет никаких конфликтов. Мы стараемся сами и учим своих прихожан быть законопослушными гражданами своей страны, исполняющими то, что от них требуется, конечно, в рамках библейских таких моментов. Поэтому у нас никаких натяжек, никаких проблем с государством не было до сего момента.
А вот Николай Девяткин отмечает напряженность в отношениях с властью.
Особенно и не конфликтовали, но и понимания большого мы не находим со стороны органов власти. Потому что вот по отношению земли у нас тут были проблемы, мы судились. Все эти суды, так сказать, проиграли, и по ныне действующим так и остается. Органы власти никак не хотят признать наш молитвенный дом как здание церкви, хотя оно изначально было куплено на пожертвование церкви и находится в распоряжении церкви. Но они считают, что это частный дом. И все. Да, он был как частный дом, но он находится в распоряжении, переоборудован, и уже вот 72-го года там проходит богослужение. Но власти под различными предлогами, то у вас там густая застройка, нет места для парковки, то надо 50 метров, чтобы было свободное место, под различными такими предлогами. Была встреча в прошлом году, год назад, с замгубернатором проходила. Ну, при встрече, как всегда, вроде говорят добрые, хорошие слова, но на факте, конечно, этого нет.
В отличие от так называемых традиционных конфессий, к евангелизму, как правило, приходят во взрослом возрасте. Во многих деноминациях просто запрещено крестить детей. Есть мнение, что именно сознательность выбора делает протестантскую паству более твердой и сплоченной. С другой стороны, именно поэтому люди могут также покинуть свою церковь, ведь уходя, они не разрывают семейными традициями или устоями своего круга, как в случае с другими религиями. Об уходах прихожан из церкви говорит Сергей Галочкин.
Бывает, но не скажу так часто, но бывают такие моменты, не стоит скрывать, потому что людей иногда разные факторы приходят, чтобы услышать Евангелие. Кто-то, может быть, какие-то свои личные интересы преследует, кто-то, может быть, не так представлял, как он представляет. Он приходит, бывают единичные случаи, но это редко в основном, которые в чем-то разочаровываются, что-то им не нравится. Я знаю, некоторые у нас человека 2-3, которые пришли из православия, потом через некоторое время опять ушли. По каким причинам? Ну, говорит, нам что-то больше там нравится, как это вот сама культура, вот, может быть, сама вот эта традиционная, сама такая вот боголепность, как на церковном языке сказать. Такие моменты бывают. Может, что-то здесь кто-то обиделись на кого-то. Бывает, ведь мы же все несовершенны. Мы все, как говорится, грешники в этом мире.
Взаимные отношения общества, государства и религии в России слишком часто менялись за последние десятилетия, чтобы можно было предсказывать их будущее. Как поменяются законы о церковном имуществе, миссионерской деятельности, финансировании религиозных организаций? Появятся ли новые привилегии для так называемых традиционных конфессий или ограничения для всех остальных? Обострится или сойдет на нет борьба с так называемыми сектантами? В какую сторону будет меняться уровень веротерпимости в стране? Какое будущее ждет все конфессии страны и христиан-евангелистов среди прочих? Говорит Владимир Рыбант.
В принципе, если будет больше информации, люди как бы обладать, ну, хотя бы там хотелось бы видеть на том же телевидении какие-то такие передачи, которые рассказывают о больше о христианстве, о представителей других конфессий, в том числе неправославных, как бы что. Тогда, возможно, в обществе будет больше как бы интерес возникать, потому что действительно это первая стена, как бы, когда слышишь, что ты не принадлежишь православной церкви, как бы это сразу какое-то напряжение, отторжение вызывает у людей, вот, сразу думают, что это культ какой-то или секта. Вот. Но если как бы вот этот фон будет изменяться, как бы, и больше придет действительно просвещение, то наверняка как бы больше людей заинтересуются, как бы захотят узнать подробности.
Христиане-евангелисты пережили гонения советских времен, а значит, церковь сохранится, считает Николай Девяткин.
Я думаю, что люди всегда будут искать, будут находить это, и много будет зависеть в том числе и от верующих, от христиан, насколько это будет, их христианство будет видно для людей окружающих, и люди тогда будут приходить. А если в Европе, говорят, еще давно, где-то лет 25, очень много было там людей, например, мусульман, более 30 миллионов. Меня это очень удивило. И когда я преподавателя в семинаре спросил, я говорю, чем вызван? Он говорит, ну, по той причине, что христианство потеряло силу. Поэтому, когда христианство будет живое, оно, конечно, церковь будет расти. Если христианство потеряет силу, как и Христос сказал в Евангелии, если соль потеряет силу, она ни к чему не пригодна. А если будут верующие, даже в трудные времена, в советские времена, во времена гонений, как и здесь в Архангельске показывают, что люди собирались тайно по квартирам, они были горячими христианами, были верными Богу. И люди шли, церковь продолжала существовать, проводить свои служения.
Вы слушали программу «Россия в движении». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и ведущий Иван Беляев. До встречи на свободе.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам, не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама, мы живем под собой не чуя страны, а еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Ну, в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.